Алекс Орлов. Сокровище наместника. 1. Дела у Мартина шли неплохо. Давно ему не везло так ровно, без никаких погонь и побоев. Неделю назад он выиграл в кости 100 золотых терциев у пьяного инворского купца. При этом он почти не мухлевал и отдал небольшую долю портовому вору, который время от времени отвлекал купца, чтобы Мартин мог подправить кубики пальцем. 3-го дня у меня на солевом рынке удалось стащить мешочек с серебром, и тот не сразу его хватился, а когда хватился, Мартин был уже за 3 улицы, однако и оттуда слышал возмущенные крики. И вот теперь, пока удача сама шла в руки, он решил сорвать большой куш, о котором давно думал, к которому давно примерялся. Ему даже снилось, как он проделывает этот фокус, спускаясь по волосяной веревке, привязанной к ветке старого каштана. А там и заветное окошко, в которое Мартин это знал точно, он обязательно пролезет. Хотя вот скат, который легко мог пролезать в какие угодно щели, отчего и получил свою кличку, уверял, что окошко узковато. «Тут дело другое», — говорил он. «Тут боком лезть придется, ребра разопрут, и застрянешь. Вот если бы ровно...» «Или если бы померить», — вторил ему Джонни Зигзаг. «Отсюда трудно прикидывать, Мартин». Такие беседы происходили всякий раз, когда Мартин с приятелями проходил мимо сада королевского наместника. Лорд Ширли был немало озабочен охраной своего дома с обширным садом и не жалел на это средств, нанимая сторожей из отставных матросов, которые были неподкупны весьма свирепы. Попадавшиеся к ним в руки воры редко добивались свиданий с городским судьем. Крепко избитые они занимали камеры с гнилой соломой в загородной тюрьме лорда, и никто не помнит, чтобы оттуда кто-то возвращался. И все же это не мешало Мартину мечтать, ведь воры говорили, будто в высокой башенке наместник хранил все свое золото. Но почему именно в башне есть лучшее место — глубокий подвал? Так и было в городе прежде, пока 7 лет назад с торгового судна в Лиссабоне не сошла бригада из 12 фингийцев, которые выдавали себя за каменщиков-строителей. Дела в Лиссабоне шли хорошо, город развивался и прирастал новыми кварталами в сторону холмов, поэтому финигийцы быстро нашли себе работу и какое-то время прилежно тесали камни и клали на раствор. А потом случилось непредвиденное. Из подвалов купца Афансана, владевшего торговой флотилией из полусотни кораблей, умыкнули все сундуки с золотыми терциями и старыми бурбонскими гинеями. Золото взяли столько, что серебро ворам пришлось оставить, не смогли унести. И не помогла Афансану целая армия сторожей с алебардами, стрелков-арбалетчиков и следопытов с собаками, поскольку воры сделали подкоп в 100 шагах от места строительства, где работали, до золотых хранилищ купца и отчалили на фингийской посудине за 2 дня до того, как владелец схватился своей пропажи. Скандал получился небывалый. Дело дошло до короля, и он приказал своему флоту искать воров вдоль побережья, однако по истечении месяца не был найден даже свидетелей, и все решили, что фингийцы уплыли за океан. Якобы даже имел место обмен письмами короля с фингийским фронунгом, где его величество выдвигал соседям ультиматум, подозревая в покрытии аферы высокопоставленных лиц фингийского края. Но, скорее всего, это были слухи, поскольку воевать из-за обиды одного, пусть и очень богатого купца, никто не собирался. Воевать не стали, но выводы богатыми подданными короля были сделаны, и все свои сокровища они стали переносить в башни, где в стародавние времена размещались дозорные. Те, у кого дома были поновее и башен не имели, срочно их строили, и это начинание поддерживал даже королевский прокурор, приезжавший из столицы посмотреть на это новшество в Лиссабоне. Он сказал что-то вроде: «Раз воров в портовом городе как блох на собаке и всех их не вывести, строить башни – дело самое верное». С точки зрения воров это, конечно, затрудняло их работу, хотя прежде в Лиссабоне никто делать подкопы не пытался. Дело это трудоемкое, а здешние воры утруждать себя не любили.